Мы собирались поговорить о Маяковском, и эта тема чрезвычайно приятная, хотя бы уже потому, что школьника не надо агитировать за Маяковского. Школьник его прочитает сам, найдет много своего, и наша задача, пожалуй, тут как раз сделать, чтобы они полюбили его не слишком и прониклись его идеями не до конца. Мне сейчас пришлось консультировать людей, снимающих фильм о Маяковском. Очень хороший, кстати, фильм, как я с удивлением обнаружил. И я, как раз поскольку я сейчас закончил книжку о нем для ЖЗЛ, довольно много думал о том, чем же он нам всем так близок, почему при всем неприятии очень часто его поэзии, а иногда и при ненависти к его личным поступкам каким-то, у нас все равно поднимается волна тепла, когда мы о нем думаем. И вот я не придумал ничего лучше такой достаточно наглой формулы. Христа за всех нас распяли, а Маяковский за нас всех застрелился. То есть нам теперь это делать как бы уже не обязательно. Маяковский действительно в каком-то высшем смысле за всю русскую литературу сделал свой самоубийственный выбор, перестав переносить то, что переносить нельзя. Как мы помним еще вот эту старинную классическую формулу карамзинскую, терпя, чего терпеть без подлости не можно. Он перестал терпеть, он покончил с собой и тем самым сделал этот выбор за всю российскую словесность. А Маяковский, в принципе, всегда имел позицию отчасти христологическую. Он действительно не зря назывался 13-м апостолом, 13-м несчастливым, лишним, ненужным, отвергнутым апостолом. Но, тем не менее, мы должны понять, что для Маяковского позиция христианская, именно в самом радикальном ее изводе, она естественна. Он за всех страдает. Поскольку он очень с ранних, можно сказать, с подростковых лет обнаружил у себя практическую неспособность к счастью, своего рода ангедонию, поскольку он травмирован уже в детстве достаточно серьезно двумя вещами, во-первых, ранней и совершенно внезапной смертью отца, а во-вторых, прям скажем, своим довольно катастрофическим революционным опытом, когда он в 17-летнем возрасте на 9 месяцев, а не на 11, как пишет потом, оказался в Бутырской тюрьме. А поскольку он этим опытом с самого начала очень сильно травмирован, так прибавьте сюда еще долгую фактическую нищету в Москве, одиночество, резкую, очень почти болезненную выделенность из общего подросткового круга, отсутствие друзей на протяжении жизни и так далее. Если все это просуммировать, мы действительно получим человека, который гораздо более предрасположен к страданию, чем к ликованию. А Маяковский страдает всю жизнь и по любому поводу. Он чувствует себя представителем всех бесправных и замученных. Он поэт проституток, который, как мы уже говорили, в русской литературе всегда символ честного бесправия. Это далеко не всегда так, и настоящая проститутка далеко не всегда такова, но мы говорим о символах. Вот о Соне Мармеладовой, одной из любимых героинь Маяковского, поскольку он кроме Достоевского вообще мало что читал. Достоевский и Чернышевский – его настольные авторы. Он поэт городского дна, поэт парий, изгнанников, своего рода изгоев цивилизации. При этом он, конечно, урбанист, который влюблен в этот город, и ему, как футуристу, положено быть ликующим горожанином. Но при всем при этом Маяковский всегда, как, кстати, и большинство русских поэтов, обращен прежде всего к страданию, к трагедии. А война для него – это всегда миллионы убитых и слезы матерей, и страшное в иррациональной своей силе страдания, вот, которое мы видим уже в стихотворении «Мама и убитый немцами вечер». Музыка для него – это всегда вой и рыдание скрипки, которую не может утешить добродушный толстяк-барабан. А улица для него – это всегда сифилитики, игроки, бродяги, впоследствии лошади забитые. И очень интересно, что хорошее отношение к лошадям – это фактически ответ Некрасову и Достоевскому со знаменитой картинкой про избиваемую лошадь. Вот здесь он как раз продолжает тему русской литературы, хотя привык ее отрицать. В общем, поэт страдания, изгойства, который живет с ощущением, что он своими страданиями искупает все грехи мира. Так ему и надо. И он всю жизнь сам обвиняет себя, потому что у него есть изначальная позиция чужака, урода, выродка. Какими Голиафами я зачат, такой большой, такой ненужный. И, разумеется, вот это великолепное обращение к России. Я не твой, снеговая уродина. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну чужой и заморский под неистовство всех декабрей. Конечно, эта позиция выражается у него слегка гипертрофирована. И мы можем понять, пожалуй, ненависть, не побоюсь этого слова, современников к Маяковскому. Эта ненависть очень долгое время меня серьезно занимала. Думаю, что причина этой ненависти подсознательная, никогда никем не формулированная. Ну, тут люди действительно начинали вести себя неприлично. Давайте прочтем некролог Ходосевича. Ходосевич написал две статьи о Маяковском. Обе совершенно неприличные по тону. После его смерти он громогласно заявляет: 15 лет лошадиный век. При этом Ходосевич должен же понимать, где он и где Маяковский, где хороший эпигон, а где гений. Но ненависть его очень сильна по-настоящему. Точно так же ненавидел Маяковского, скажем, профессор Шенгели. Уж, конечно, не за то он его ненавидел, что Маяковский продергивал регулярно его пособие «Как писать стихи». Патологическую ненависть к нему испытывала значительная часть большевистской верхушки. Настоящей ненавистью проникнуты статьи Тальникова о нем, статьи Полонского о нем. Он вызывал какую-то дикую патологическую личную неприязнь. С чем это связано? Я думаю, что подсознательно такое отношение основано на невысказанном прямо, но всегда ощутимом диссонансе между трагической поэзией Маяковского и его внешним обликом, между его внутренней драмой, суицидным настроением и революционной грозностью, в том числе грозностью к врагам, иногда совершенно некорпоративной, потому что он принимал участие в писательских травлях, травил и Бабеля, то есть травил, и мне Бабель как раз он защищал, травил он и Пельника, и Замятина, и Булгакова по-настоящему, при том, что читал их очень плохо. Дело в том, что Маяковский трагический, ранимый, и Маяковский хам, Маяковский желтой кофтой публичных диспутов действительно входит в некоторую очень сильную контрадикцию. Лирический герой Маяковского, который всегда сентиментален, который рыдает над скрипкой, над лошадкой, сама способность Маяковского разрыдаться на пустом месте, у него слезы были даже ближе, чем у Горького, он плакал очень часто, ревел, трубил. Да? Совершенно непонятная его уязвимость на фоне такого бронебойного, страшного, грозного внешнего облика, я думаю, сейчас я тоже достаточно опасную вещь скажу, но в конце концов это диктуется такое отношение тем, что Маяковский поэт риторический по преимуществу. Вся его поэзия – это прекрасно продуманная риторика. Искреннего в ней, конечно, тоже много, особенно когда он жалуется, когда он чувствует себя изгоем. Единственная его по-настоящему личная тема – это вот уже указанное ощущение своего уродства, своей неуместности в мире. На протяжении всей его лирической истории, всей его поэтической работы это ощущение сохраняется. Не случайно уже в 27-м году он пишет по родной стране: «Я хочу быть понят моей страной, я не буду понят, что ж, над родной страной пройду страной, как проходит косой дождь». Действительно, он так и прошел над родной страной, активно использованный, но совершенно не понятый. Так вот, единственная искренняя, единственная выстраданная тема у Маяковского – это глубоко личная, совершенно эгоистическая тема, источник его постоянного вдохновения, тема своей патологичности, своей неуместности, своей излишности в жизни, в России в частности и в мире вообще. Несколько слов обо мне самом, стихотворении, в котором это решается замечательно. Надо сказать, что у Маяковского, как и у большинства, очень трудная тема, но с детьми об этом стоит поговорить, потому что дети любят сложное. У Маяковского наличствует очень сильная лирическая тема противоборства Бога Отца и Бога Сына, жертвенности своей, принесения себя в жертву. Бог Пантократор, Бог Создатель всего, ему изначально враждебен, он его не слышит. Вселенная спит, положив на лапу, с клещами звезд огромное ухо. Вот это, ангелы, жмитесь в раю, трясите перышки в перепуганной тряске, я ж тебя, пропахшего ладаном, раскрою. Отсюда до Аляски. Просто строчка, в которой на уровне глаз так дан физический жест, вот этот радикальный. Эта же тема есть у Есенина, например, довольно сильное в том же Пантократоре, там, молю и взываю, Господи, отелись и так далее. Действительно, ощущение себя жертвенным агнцем, жертвенным тельцом, при равнодушном и, в общем, непонятном Боге, это очень интересный излом лирического сознания начала 20 века. Почему это так происходит? Тоже я рискну сказать довольно опасную вещь. Это происходит так потому, что именно начало 20 века с категорической силой выявляет расхождение человеческой морали с объективной же человеческой историей. А почему это было так неожиданно? Потому что все историки, все философы, все историософы до 19 века включительно пытались объяснить историю как какой-то осмысленный процесс. Даже Маркс пытается ее рационализировать. Начало 20 века показывает, что история иррациональна, что человеческое не сводится к разуму, что жестокость зверская, что окончание 19 века и начало 20-го, они сопровождались радужными ожиданиями, но тем не менее в человеке зверь иногда берет верх. Европа гибнет не потому, что к тому есть объективные предпосылки, а потому, что человек, достигнув некоего предела, вместо созидания начинает заниматься саморазрушением. Вот тема Достоевского, праведчески им понятая, и вот тема Маяковского. Потому что для него законы Бога, законы истории непонятны, чужды, неприемлемы. Ведь, кстати говоря, знаменитая строчка «Я люблю смотреть, как умирают дети» – это же не лирический герой это говорит. Из контекста стихотворения абсолютно ясно, что это Бог говорит. А Бог, который любит смотреть, как умирают дети, он для Маяковского абсолютно невыносим. Потому что он, как Иван Карамазов, свой билет в рай за слезинку ребенка почтительнейше возвращает. Он не принимает мира, он радикально отказывается жить в таком мире, и революция для него – это в некотором смысле антропологическое чудо. Это такое радикальное переустройство мира, в котором действительно все долой, все с нуля. Наиболее известный поэма Маяковского «Облако в штанах», смысл которой он сам выражал, как там «долой ваше искусство», «долой вашу религию», «долой вашу любовь» и так далее. Он, разумеется, мог бы здесь убрать слово «вашу», потому что никакой другой нет. Это в некотором смысле поэма о том, ну почему и 13-й апостол, поэма о том, как в ожидании нового Христа упраздняется мир, как новое пришествие упраздняет все это пространство лжи, постоянного насилия, невыносимых личных отношений. Маяковский действительно как-то по-человечески, по человеческой своей природе, настолько ненавидит быт, ему настолько враждебно все человеческое, мир его колет все время тысячу игл одновременно. Многие, кто его видел, вспоминают его мрачным, а некоторые рыдающим. Мы почти никогда не помним Маяковского смеющегося. Лили Брик помнит, что он никогда не хохотал. И правда, смеющегося Маяковского нельзя себе представить. Рита Райт вспоминает, что смех у него был короткий, резкий, неприятными толчками. Улыбался он редко и очень немногим. Мы не видим на фотографиях улыбающегося Маяковского, а когда видим на 2-3 снимках, там, с Лилией на пляже, эта улыбка, страшно сказать, неприятная. Это вот действительно как если бы коршун улыбнулся, как это сказано у Наволы Матвеевой. Он действительно на большинстве фотографий либо мрачно перекатывает папиросу из угла в угол большого рта, как пишет Катаев, либо хмуро, сосредоточенно, мрачно, с вызовом смотрит на зрителя. И в нем узнается местами почти такой Базаров, которого он и мечтал сыграть всю жизнь. Но мы говорили уже о том, что главная проблема Базарова – его неумение жить с людьми. И в Маяковском эта проблема тоже невероятно отчетлива. Он психологически совершенно не подготовлен к тому, чтобы принимать малейшие уступки. Он абсолютный максималист. Лили, он пишет, что у него есть всего две человеческие черты, но очень важные. Первое, он никогда не отступает от своего слова. Второе, он не приемлет никакого насилия над собой. Он говорит, сам с собой я могу сделать все, что угодно, но другие со мной не могут ничего. Вот это очень верно. Любое неприятие насилия. Более того, начиная с тюрьмы, он больше всего боится не свободы, а и судов. За неделю до смерти, подготавливая вывеску, он с Катаняном проходит мимо товарищеского суда и говорит, вот это и есть самое страшное – судить и быть судимым. Это в нем действительно есть. Он ненавидит государственное насилие, систему подавления, ненавидит систему личных отношений, где вечной любви быть не может, и сразу начинается насилие, привычка, претерпевание и так далее. Он действительно очень мало готов к тому, чтобы мириться с миром. И поэтому для него революция – Это мечта о начале чего-то нового, построенном на более милосердных основаниях. Он действительно самый радикальный, может быть, вслед за Горьким, из критиков существующего миропорядка. Для него революция – это, как и для Блока, ну, Блок-то понимает, что он этого не переживет, это явление эсхатологическое, явление радостной гибели, которую мир заслужил. И блоковское «хорошо» для Маяковского лейтмотив. Потому что в этом огне, в этой горящей библиотеке, в старом мире, ведь он сам горит. Ну, вспомним, кругом тонула Россия Блока, незнакомки, дымки севера. Но мы-то с вами понимаем, что революция Блока и Россия Блока далеко не сводятся к этим штампам. Блок – это не незнакомки и дымки севера. Блок – это и стихи о России. Блок – это и песни судьбы. Блок – это и возмездие. То есть Россия Блока больше, чем эта дешевая антуражная картонка. Поэтому Маяковский свою последнюю поэму назвал «Хорошо». Во весь голос не в счет, это вещь незаконченная, на мой взгляд, довольно слабая, декларативная. «Хорошо» – это блоковское предсмертное «хорошо», произносимое и им, Маяковским, в мире, в котором он гибнет. Идея, что собственной гибелью будут оплачены все эти перемены – идея блоковская по преимуществу, и Маяковский воспринимал ее гораздо глубже, чем может показаться. Отсюда не случайно его отношение к Блоку как к святыне, и замечательная фраза, помните, мы ее цитировали: «У Блока из 10 стихотворений 2 хороших, а у меня 5, но таких, как эти два, мне не написать». Это действительно верно. Что касается риторики, это тоже тема довольно важная и во многих отношениях опасная, к ней надо подойти. Нет Маяковского раннего или позднего. Есть Маяковский лирический, который, в общем, более или менее исчерпывается темой своей излишности и уродства. Ну и есть тема риторическая. К сожалению, риторически абсолютно решается у него и тема любви. Если проследить, на каких приемах построены стихи о Владимире Ильиче Ленине и Клиличке, выяснится, что и гиперболизм, и метафоры более-менее одни и те же, и интонации более-менее одни, одна и та же. И знаменитое стихотворение «Мы не верим», наверное, лучшее стихотворение о Ленине, оно вполне могло бы быть стихотворением о болезни любимой женщины, например. Ну, все мы помним, да? «Разве жар такой термометрами меряется? Разве пульс такой секундами гудит? Вечно будет ленинское сердце клокотать в революцию в грудь». Это стихи пылко влюбленного. И ровно таким же пылко влюбленным он выступает в стихотворении «Разговор с товарищем Лениным». Особо важно здесь, что влюблен он и пылко, и невзаимно. И принимает это как добровольное подчинение, потому что роль лирического героя Маяковского – это роль добровольного подчинения, страдания, искупления, и никогда не роль счастливого любовника. Когда он пытается писать счастливые любовные стихи, у него получается такая ерунда, как поэма «Люблю», в которой, в общем, ничего хорошего нет. Хотя она талантливее сделала. Риторическая функция Маяковского, риторический его прием позволяет даже прогноз погоды, если излагать это стихом Маяковского, изложить очень убедительно и ярко. В общем, можно даже сказать, что риторическая поэзия, понимаете, ну что там мы будем действительно уж играть в такую сугестию, в таких, можно сказать, служителей культа. Будем откровенны, риторическая поэзия имеет абсолютное право на существование. 9/10 мировой поэзии – это поэзия риторическая. То есть поэт ставит себе задачу и разрешает ее доступными ему языковыми средствами. Далеко не всегда на него слетает божественное вдохновение, и он пишет что-нибудь безумно прекрасное, как стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Нет, очень часто он ставит себе риторическую задачу добиться любви, добиться взаимности, добиться ее от государства. У Пушкина «Нет, я не льстец, когда царю хвалу какую-то там слагаю» – это, разумеется, абсолютно риторическая поэзия, которая абсолютно от этого не убывает и остается прекрасной. И «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» – голая риторическая поэзия. В общем, в известном смысле, я помню «Чудное мгновение», тоже прекрасный риторический образец мадригальной лирики, написанной по всем этим канонам. Вот не дай мне Бог сойти с ума, это не риторика, это живое мясо. А тем не менее, вот надо сказать, что Маяковский старательно и гениально, можно в некотором смысле, изображает и любовное помешательство, и пламенный патриотизм. Все это выражение жизненной программы, но не искреннее переживание. Он может сколь угодно искренне любить Ленина и Лилю, но когда он к ним обращается, он выполняет лирический канон. Это стихи действительно очень сходные. Надо сказать, что вот у меня в книжке это как раз показано довольно подробно. Стихи о советском паспорте – это стихи, это ужасно прозвучит, но это стихи, выдержанные абсолютно в каноне трубадурской любовной лирики. Почему? Да потому что сначала долго перечисляется, почему плохи другие дамы, а дальше подробно объясняется, почему хороша моя. Весь этот прием блестяще реализован. Сначала почтением берут, например, паспорта с огромным британским левую. Потом долго, подробно, откуда, мол, и что это за географические новости. Недавно еще никакой Польши не было. А потом мою краснокожую паспорт. Как белый голубь в стае воронья, среди подруг краснокожая паспортина моя. Вот этот прием абсолютно точно реализован. И надо вам сказать, что стихи о советском паспорте – это блистательные стихотворения. Все попытки сегодняшних российских телекомментаторов изобразить во время комментария Олимпиады хоть что-нибудь подобное по напору и по цветистости слога, естественно, выглядит ужасно. Они только и могут говорить, что все остальные маленькие, но гордые, а мы опять всех сделали. Нет, ты попробуй скажи вот так, что но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте! Угадывается в паузе долгий матерный период. Завидуйте! Я гражданин Советского Союза, где сама стилистическая, сама ритмическая организация стиха, сами эти паузы и придыхания выдают такую плюху в рожу пограничнику, что уж тут действительно хоть стой, хоть падай. Я не говорю уже о том, что в этом стихотворении эта риторика, она уже для 29-го года немножко избыточна, немножко неуместна. Тут не стоит так уж особенно ничем гордиться. И к 29-му году разочарование стало массовым. Год Великого Перелома – это первая трагедия. Но это же он себя заговаривает, себя убеждает. Это естественная вещь. Кстати говоря, некоторые филологи совершенно справедливо задают вопрос, что означает строчка «дубликатом бесценного груза». Мы можем, конечно, понять, что имеется в виду паспорт как дубликат гражданства, паспорт как его олицетворение. Но когда он достается из широких штанин, то поневоле возникает ощущение, что паспорт есть дубликат иного бесценного груза, некий мощный фаллический символ, к тому же еще вдобавок агрессивный и красный. И в общем, действительно, он предъявляет всему миру это свое гражданство как символ своего гендерного преимущества. Он как бы выкладывает его вот на этот таможенный прилавок перед всеми. И не случайно самая известная пародия была детская, кстати. Я достаю из широких штанин размером с консервную банку. Смотрите, завидуйте, я гражданин, а не какой-нибудь там гражданка. Это достаточно точно при всей, в общем, такой некоторой обсценности этого сравнения. Я думаю, что дети его оценят вполне. Но в том-то и дело, что для Маяковского гражданство – это и гендерный, и сексуальный, и революционный, и любовный, и какой хотите символ. Для него абсолютно нет границы между поэзией лирической и поэзией гражданственной. Поэтому его лирическая поэзия несет на себе, ну знаете, как вечное рассуждение, да, что евреи очень любят искусство и коммерцию, поэтому еврейское искусство всегда так пахнет коммерцией, а коммерция, наоборот, так много в ней от искусства. Розановская старая мысль. Но поэтому-то, собственно говоря, в поэмах Маяковского и в лирике его всегда такой явственный налет гражданственности, совершенно неуместный, да, я сейчас поговорю о том, насколько неуместный, да, а в его обращениях «Я хочу, чтобы в дебатах потел Госплан, не давая задание на год», всегда такой налет какого-то покорного эротизма, какого-то некоторого даже, я бы сказал, эротического мазохизма. «Я хочу, чтобы мной управляли, чтобы строгая дама в лице Госплана проводила со мной все эти свои захер-мазохистские манипуляции». То, что у Маяковского в любовной лирике налет гражданственности почти всегда чудовищен, на единственном исключении, может быть, является «Облако в штанах», которое вообще поэма ни про что, сейчас про это поговорим. Ну вот давайте возьмем, например, такое безобразное, на мой взгляд, стихотворение, хотя у него все талантливо, как письмо Татьяне Яковлевой. «В поцелуи рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенить». С какой бы это радости, простите, пожалуйста. Да? А потом ужасный вот этот же «Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем». Это, в общем, то, что атака на женщину приравнивается к взятию Парижа, это довольно сомнительный комплимент им обоим. А не говоря уже о том, что в таких стихах ему обычно начинает изменять даже и безупречное его художническое, пластическое чутье. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук» — это сказано трагически неуклюже. И, может быть, это неуклюже только и усиливается. Да? Вот не очень понятно, откуда берется этот перекресток. То ли он так ее крест-накрест к себе прижимает, то ли он вот так их складывает, то ли он ими разводит в ужасе, как разводит ими дороги на перекрестке, не понимая, куда ему идти. «Перекресток моих больших и неуклюжих рук» — кстати, в этом образе есть еще такой присущий ему некоторый, я бы сказал, отрицательный мир. Нарциссизм, то есть такой урод, что даже самому умилительно. Это потом, кстати, в советской поэзии очень прижилось. Мы должны сразу снять одно очень опасное заблуждение. Вот это точная такая серьезная тема, с которой надо, наверное, к детям выйти с самого начала. Вот эта вечная идея, что Маяковский до революции писал лирические стихи, а потом газетные передовицы – это глупость, потому что, во-первых, Маяковский гениальные лирические стихи писал до последнего года. Лучшие стихотворения Маяковского, допустим, такие как «Разговор на рейде Красной Абхазии и Советского Дагестана» или «Разговор с инспектором о поэзии, лучше которого в советской поэзии», просто ничего нет. Абсолютно гениальный стихотворение, мы сейчас его разберем. Он продолжает оставаться лириком. Другое дело, что эти лирические колеса, они вертятся со все большим скрипом, они ржавеют, это естественное дело, потому что приходит страшнейшая из амортизации, амортизация сердца и души. Тот тип риторического высказывания, который Маяковский выработал, он предполагает абсолютно луженую глотку в лирическом смысле. Он предполагает страшное напряжение. Тут уж если клянешься в любви, надо клясться так, чтобы действительно забрызгать все стены. Но, простите, лирический темперамент не бесконечен. Как замечательно сказал Шкловский, Володя просто устал. Он 13 лет был 17-летним. И это совершенно верно. К 30 годам он устал, к 37 это просто изработавшиеся машины. Не то, что он устал от выступлений. Выступлениями он загружает себя нарочно. Поэзия его не может развиваться интенсивно, развивается экстенсивно. Он ездит вширь там, и так далее. Но самое ужасное, что такой лирический темперамент, он действительно не может быть вечным. Ему нужна очень серьезная подпитка, прежде всего культурная. Этой подпитки у Маяковского в силу его подросткового негативизма нет. Для него все старое искусство – это гниль. Он его очень уважает, конечно, но воспринять его не может. И потом тут, в общем, одну важную штуку надо тоже напомнить детям. Ведь Маяковский не только переученный левша, что практически всегда очень травматично. И застрелился-то он левой рукой. Но Маяковский еще и переученный художник. Он вообще никогда в поэты не готовился. Но просто так получилось, вот об этом с детьми бы хорошо поговорить, что в какой-то момент определенная профессия является кратчайшим путем к славе, к сердцу женщины, к самореализации и так далее. Сколько народу поперло в физике в 60-е годы, потому что это была модная профессия. Слава богу, в профессии космонавтов был достаточно строгий отсев. А сколько народу сломало себе жизни, пытаясь поучаствовать в НТР? Точно так же самым популярным занятием в начале 20 века была литература, по преимуществу поэзия. И такие, например, гениальные переводчики и филологи, как Брюсов, тоже шли в лирическую поэзию, хотя писали они не совсем стихи, так между нами говоря. Как вчера мне в интервью сказал Атар Василяни, Брюсов был превосходный образованный человек, и при этом как поэт полное говно. Это, конечно, не так. Но я надеюсь, что мы не будем этого выкладывать в сеть. Но такое ощущение иногда возникает, скажем так. Маяковский, художник, предполагал быть художником, видел себя среди футуристов, прежде всего живописцем, графиком. И между нами-то говоря, художник, он действительно от Бога. Если мы посмотрим его графические работы. Но вот сейчас широко изданы биографии, где приводятся рядом два портрета, нарисованных в один день. Вот Элли Джонс, работы Бурлюка. А вот рядом сидит Маяковский, ее срисовывает. Портрет Бурлюка – это хорошая, качественная работа. Бурлюк, кстати, профессиональный график, прекрасный портретист. Портрет работы Маяковского – это душевный, внутренний образ женщины, которую он знает к этому моменту сутки, и которая довольно скоро становится его любовницей. Кстати говоря, все портреты Элли Джонс, в том числе знаменитая карикатура, где она двумя молниями бомбардирует его лысую, растерянную голову, это блистательные работы. Маяковский – гениальный график. И, может быть, именно поэтому для него так важен внешний жест, так важен внешний рисунок стиха, графическое расположение строк на странице, не столько ради интонации, не столько ради инструкции чтецу, сколько потому, что он этими словами рисует картину. И обратите внимание, рисует все время лестницу. Это тоже очень интересно. Такую как бы бесконечную лестницу Иакова рисует Маяковский. А лестницу из рая в ад. такую ниспадающую все время. В расположении стиха на странице, расположении текста на странице вообще ведь много интересного. Футуристы с этим не зря экспериментировали. То, что маяк всю жизнь рисует лесенку, это замечательный символ жизни, как нисхождение в ад, что он, безусловно, замечал, эти постоянные ступеньки. Так вот, говоря о резком переходе от его ранней революционной поэзии, ранней лирической, к поздней производственной, мы не должны вот чего упускать. Значит, есть известный текст, и мы можем его детям прочесть, и они его, я уверен, поймут. Это статья Достоевского в «Дневнике писателя» о стихах «Шоп, тропкой дыхания, трель соловья, фета». Он говорит, вот представим себе, что после Лиссабонского землетрясения выходит какой-нибудь Лиссабонский Меркурий, тогда все издавались Меркурии, и вдруг люди там читают «Шоп, тропкой дыхания, трель соловья». Учитывая, какой шепот они слышали накануне и какое робкое дыхание раздавалось в городе, после чего от него осталось четверть, они бы, наверное, нашли своего поэта и повесили на главной площади, и я их от души понимаю. Действительно, не всякая лирика возможна после революции. Не только после Освенцима, Адорно несколько, мне кажется, опоздал с этим замечанием, но после любого глобального катаклизма просто лирику писать нельзя. Маяк совершенно честно пошел, Маяковский, по естественному для него пути. Его смена амплуа – это всего лишь смена лирического инструмента. И ему, как художнику, абсолютно не важно, берет ли он тонкую акварельную кисть или гигантский малярный квач. Он, в конце концов, имеет дело с одним и тем же литературным материалом. Он остается лириком даже тогда, когда он пишет нигде, кроме как Мысль-Проме. Вот это вот страшная глупость, что это не поэзия. У поэзии бывают разные голоса, и востребована бывает разная лирика. Не во всякое время, граждане, можно писать о розочке и козочке. Понимаете, вот эта знаменитая фраза Горького: «Пришел розовый старец и выстрелил в меня стихами о розочке и козочке». Не во всякое время можно об этом писать. В иное время даже самое надрывное любовное стихотворение после русской революции будет звучать чудовищной фальшью. Единственный поэт, которому удалось не сфальшивить в любовной лирике революционных времен, вы мне его легко назовете, конечно. Не зря он называл эту свою книгу любовной лирики самой революционной из всего, что было написано. Книга летом 17-го года появилась. Да, это, конечно, «Сестра, моя жизнь». Да, разумеется, Пастернак. Вот это книга любовной лирики, в которой, тем не менее, очень точно прочувствована катастрофичность ситуации. Эта любовь, кроме того, очень невзаимная. И это книга глобального разочарования в некоем не очень понятном, эйфорическом таком состоянии делириума. Как сказал когда-то Фазиль Искандер, эта книга похожа на разговор с очень умным и очень пьяным человеком. Действительно, это так. Это делириум пастернаковский и страшное разочарование, и цикл «Разрыв», в который уперлась русская революция, как в каменный, в ледяной тупик, вот в этот фрамовский, там, амундсеновский лед. Это единственная такая книга. Вообще же писать о любви в революционную эпоху: «Как вы смеете называться поэтом и серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо кастетом краиться миру в черепе». Да, надо. И для этого годятся такие инструменты, как газетное стихотворение, плакатное стихотворение. Между прочим, «Окна роста» – это замечательный поэтический инструментарий. Это склад инструментов, которые и для лирики подойдут. Гениальные составные рифмы, удивительный удар, как называла это Цветаева, жест стихотворный, умение дать формулу. Чем занимается поэзия? Дети иногда спрашивают, для чего пишут рифму. Ну, ответим просто. Поэзия дает миру формулы, формулировки для выражения тех или иных своих чувств. Все, о чем говорит маяк, все, о чем он пишет, это идеальные формулы для выражения наших чувств. А чувствуем мы не только любовь. Иногда мы чувствуем желание купить хорошие изделия и должны знать, где его покупать. И формула «нигде, кроме как в Мысль-Проме» вошла в язык, пусть издевательски. И точно так же вошла гениальная формула: «Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира». И это лирика, потому что это достигнуто высокими, профессионально используемыми лирическими средствами. А в общем, если перефразировать знаменитую фразу о том, что война – это продолжение политики другими средствами, послереволюционное произведение Маяковского все – это продолжение лирики другими средствами, потому что лирика по разным причинам стала невозможной. Лирика в прежнем ее виде. Почти все поэты крупные в это время замолкают, пока не находят, в 23-м замолкают, в 28-м находят новый язык. Ну, потому что утрата иллюзий всегда бывает очень продуктивна. И Пастернак пишет Спекторского, А Ахматова пишет первые свои стихи из «Тростника» и «Ивы», а Мандельштам пишет гениальный армянский цикл, и из вас лезет книга, ему говорят, с него начинается гениальный московский цикл. Вот они почувствовали себя отщепенцами, и из этого получилась новая великая поэзия. Этот процесс, кстати говоря, коснулся и Маяка в огромной степени, потому что его лирика 27-28 годов – это огромный прорыв. И в них возникают как раз личные чувства, почти позабытые. Почему я так люблю разговор с Евгением Спектором о поэзии? Именно потому, что там даны гениальные в своей безжалостности формулы лирической судьбы, лирической участи. Вспомним там знаменитую эту формулу. «И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, вместе с десятком моих коллег». К какой знаменитой базаровской фразе нас отсылает эта формулировка? Помните? Ну, будет он жить в беленой избе, а из меня лопух будет расти, да? Солнце разжиревшим боровом. Да, кстати, обратите внимание на эту интересную. Это очень интересно, Саша Шейн, такой замечательный исследователь и режиссер, он решил когда-то проследить эволюцию образа Солнца у Маяковского. И эта эволюция довольно страшная, надо сказать. Потому что сначала Солнце – это тайный собрат, тайный двойник и тайный собеседник. И отсюда замечательное стихотворение «Необычайное происшествие, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Помните, да? «В упор я крикнул Солнцу: слазь, довольно шляться в пекло», после чего оно, как медный всадник, тоже интересная параллель, снизошло до того, чтобы с ним пообщаться, но пообщалось братски: «Я буду солнце лить свое, а ты свое светить, и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнце». Прошло 3 года, и он напишет: «И когда это солнце разжиревшим боровом». Да? Это солнце уже не друг и не брат, а это разжиревший боров нового мира, солнце Непман, которое возошло на этот небосвод совершенно не для того, для чего полагал Маяковский. Он-то искренне полагал, что НЭП – это временное отступление. А тут-то оказалось, что революция привела к реставрации всего прежнего, да еще ускоренными темпами. Кстати говоря, именно в «Гражданине», именно в разговоре с Евгением Спектором заявлено вот это чувство собственной жертвенности. Подведите мой посмертный баланс. Я утверждаю и знаю не на лгу. На фоне сегодняшних дельцов и пролаз я буду один в необъятном долгу, в неоплатном долгу. Я в долгу перед Бродвейской Лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед Вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать. Вот здесь очень важно, кстати говоря, в этом стихотворении, что Красная Армия помещена в один контекст с Вишнями Японии и Бродвейской Лампионией. Она как бы такое явление природы. И это для него очень принципиально. Конечно, стихи Маяковского, даже лирика, даже самая тонкая и душевная лирика, которая рассказывает об этой собственной неуместности, это очень сделанные вещи. Сделанные в том смысле, что они рациональные. Вот говорили о непонятности Маяковского, трудно придумать большую глупость, и не зря его это так взрывало. Стихи Маяковского не просто понятны, стихи Маяковского очевидны. Очень трудно сегодня представить человека, которому в 12 году было непонятно, а желтым ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Чего тут, собственно, не понять? Ну, мы же с некоторым ужасом читаем воспоминания Маковского о Мандельштаме, где Маковский говорит: ну, последние-то стихи Мандельштама, опубликованные в «Новом мире», непонятны уже совсем, это какой-то бред. Речь идет о самом классическом ясном стихотворении Мандельштама, о «Ламарке», которая даже в 1931 году понятно, о чем там идет речь, понятно, что человек спускается по лестнице эволюции. Но, видите, было непонятно. Маяк не просто понятен, маяк подчеркнуто рационален. Все его образы сквозные. Каждая вещь легко раскладывается на множество мотивов и на множество конкретных составляющих. Всегда понятно, о чем он пишет. Поэтому, вот, может быть, единственное, что вызывает по-настоящему такое раздражение, это сочетание бешеного темперамента и абсолютной рациональности, с которой он себя выражает. Абсолютной технической продуманности, технического совершенства, с которым проделывается эта истерика. Но давайте спросим себя, а наши истерики, они плохо тематически организованы. Мы же тоже их, как правило, стилистически очень хорошо продумываем. Мы хорошо контролируем себя в то время. Маяковский совершенно не стесняется того, что его действительно безумный патологический темперамент выражается глубоко продуманными, строго логическими средствами. И в том, что эта поэзия логична, нет ровно ничего дурного. Это такой склад ума. Склад ума гипертрофированно сильного. И не случайно многие замечали, Татьяна Яковлева в первую очередь, что главное, что бросается в глаза в Маяковском при общении с ним, как он умен. И Маяковский действительно это огромный ум, приметущийся, неорганизованный, в некоторых отношениях больной душе. Кстати говоря, отсюда же его постоянная попытка занять себя чем-то. Маяковский вообще ни секунды не мог сидеть спокойно. Он либо подбирал рифмы, либо изрисовывал скатерти, либо чертил наброски, а он рисовал постоянно, очень любил это дело. Либо он вырезал, выделывал пальцами что-то, замечательные умелые руки, вырезал поделки какие-то дурацкие. Кстати говоря, зарабатывал одно время вырезанием этих крашеных деревянных яиц, вытачиванием их и продажей их на Арбате, и сам же и расписывал. Он постоянно занят, голова не отдыхает ни секунды. Зощенко правильно тоже писал, что он погиб и от чисто интеллектуального переутомления. И при всем при этом, обратите внимание, постоянная игромания. Игромания в любых проявлениях, абсолютно гадание по трамвайным билетикам, сколько шпал до того столба, гринкруг это стоит или не гринкруг, если гринкруг я проиграл и делаю то-то. Игра на каждом шагу, это ведь не порок, это не игромания в строгом смысле, хотя он и картежником был выдающимся. Это постоянное вопрошание мира, а имею ли я еще право быть, есть ли у меня еще какой-то резон д'этр. Ведь почему мы подбрасываем монету? Это наше сомнение, наши обсессии. И, кстати говоря, обсессии и компульсии Маяковского вообще известны. Из них самые известные, как вы знаете, это постоянное мытье рук, первый по Фрейду признак обсессивного синдрома. Он еще со смерти отца патологически боится заражения крови. И он за ручку берется только там, где не берется никто выше всех. И постоянно моет руки, и вечно носит с собой свой стакан, свой раскладной резиновый таз. Чуть ли не в перчатках берет за все, ненавидит рукопожатие и публичный поцелуй. Он действительно в этом смысле, да, и постоянно после каждой новой случайной связи обязательно делает анализ на Вассермана, что вызывает у Лили глубокое понимание. Это вот эта удивительная патологическая чистоплотность, страх соприкосновения с миром. И таких обсессий у него множество. Отсюда и карты беспрерывные. А везет мне еще или нет, а есть у меня еще удача или нет. И так есть еще одна тема, которой невозможно не коснуться, и которая до некоторой степени объясняет причину самоубийства, конечно. Ну, считается многими, как правило, недалекими людьми, что Маяковский был выразителем репрессивных тенденций советской власти, всегда был на ее стороне, гнобил по этому признаку коллег и вообще был идейным из идейных, любимцем власти. Это, товарищи, далеко не так, и вы это знаете лучше меня. Начиная с 27-го года он подвергается систематической травле именно сверху. Его советская власть ненавидела. Потому что он своим футуризмом, понимаете, тут, своей революционной, тут, понимаете, романтикой, напоминает нам о том, что у нас, товарищи, ничего не получилось. Мы же что хотели? Мы хотели мировую революцию. Мы хотели так или иначе радикальную перековку, переустройство всей российской жизни. А что же мы, товарищи, хотим сейчас? А сейчас мы хотим камин, диван, мебель в стиле Луи Каторза 15-го, как выясненно выражается невежда Победоносиков. Он не знает, что Каторз это 14-й. Он просто хочет мебель. И просто предлагает, чтобы взамен роскоши всякой там по золоту стереть, а на спинке стульев приляпать герб. Он в самом деле тотальный Победоносиков. Он ведь явился не просто так. Маяковский понимает, что это новый Победоносцев. Отстроилась империя. Получилось все то же. И они этого хотят. И они очень этому рады. Они все стихийные сменовеховцы. Пролетарии сделали революцию. Вот это у меня есть такая, пардон за автоцитату, у меня есть такая сцена в орфографии, где условный Маяковский дискутирует с условным Луначарским. И Маяковский, которого там зовут Корабельников, ему с яростью говорит: пролетарии сделали революцию не для того, чтобы ходить в ваш протухший МХАТ. Правильно говорит Луначарский, они сделали революцию для того, чтобы ходить в синематограф. И это совершенно верно. Пролетарии сделали революцию не для того, чтобы наслаждаться новым искусством. Оно им глубоко чуждо. На смену пролетариям пришел Присыпкин. Присыпкин – это новый рабочий. Он хочет изящной жизни. Он был монтером Вани, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Понимаете? Вот кто пришел. И несчастный маяк, которому никогда ничего для себя не было нужно, который зарабатывал только на семью и беспрерывные капризы Лили, который всю жизнь оправдывался, что привез из Парижа жалкое Рено, он, действительно очень жалкая машина, которая рассыпалась через 2 года, он, собственно говоря, ненавидим этой новой прослойкой, потому что он для нее напоминание о неполучившейся утопии. Он не вписывается в новый классицистский формат, и даже у него возникает страшное подозрение, он однажды говорит: Осейчиков, а если ЦК скажет, чтобы мы писали ямбом, что вы будете делать? Осейчиков говорит: Володечка, я уйду из литературы. Маяк долгое время шагает мрачно, потом говорит: а я, Осейчиков, буду писать ямбом. И он попробовал. И надо вам сказать, что внутри этого ямба у него строка свободная, привыкшая к дольнику, чувствует себя как нога в сапоге. Это ужасно, конечно. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло, нацеленных, зияющих заглавий. Ну, к жерлу, прижав жерло, они будут стрелять друг в друга. Он этого уже не слышит, да? А начинается какая-то риторика уже. Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши. Ну, разве можно сравнить эту нашистскую откровенную риторику с хотя бы еще юбилейным 6-летней давности? Нет, ничего подобного. Как человек, который когда-то говорил: ну, есть у нас еще Асеев, Колька, этот может, хватка у него моя, но ведь надо заработать сколько, маленькая, но семья. Можем ли мы от маяка услышать 6 лет спустя что-то подобное? Нет. Мне наплевать на бронзы многопудья, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Какая пошлятина пошла страшная. Ведь это просто тромбон, который дует в никуда. Там есть пара хороших строчек, но при этом, понимаете, он действительно начинает уже, будем говорить об этом в связи с Есениным тоже, ему изменяет даже чувство языка. Поэт вылизывал Чахоткины плевки, вылизывать можно детеныша. Понимаете, получается, что он любовно облизывал Чахоткины плевки. Но это, а ему надо попасть в ямах, ничего не поделаешь. Трагедия позднего Маяковского – это трагедия футуриста, которого загоняют опять пинками в русский классицизм. А ему там тесно, и не случайно он постоянно повторяет в 28-м году любимое свое двустишие ложе: «Прокрустово лежу и похрусту». Вот это абсолютно точная хроника его жизни последнего времени. И самоубийство его, которое случилось по множеству причин, и к которому его все подталкивало, которое было естественным продолжением его литературной стратегии, это наглядный урок всем, кто поверил в переустройство мира и разбился всем лицом об это переустройство, доказав, что никакой вашей религии, вашей любви не существует, а религия и любовь одна. Конечно, трагедия Маяковского – это трагедия мутантов, в каком-то смысле выродка. Но кто из нас не выродок и кто из нас не мутант? Маяковский изо всех нас прошел крестный путь страдающего одиночки. И подростку сегодняшнему он очень часто целителен. Может быть, потому-то этот подросток и не застрелится, что уже за него застрелился маяк. Тема самоубийства у него проходит, начиная с самых ранних текстов. Она очень акцентирована в «Клопе», где стреляется Зоя Березкина. И Зоя Березкина ведь личный образ, такой своего рода автопортрет. Она очень акцентирована в «Бане», когда в руку жены своей сам Победоносиков влагает маузер. Маяковский в это время очень отчетливо, это еще одно продолжение любовно-революционной темы, очень отчетливо чувствует себя обманутой любовницей или обманутым любовником, грубо говоря, обманутым партнером. Это есть в нем. И мы сегодня, которые живем, в общем, в той же ситуации, мы с большой охотой и с большим облегчением перечитаем сегодня и «Баню», и, безусловно, поэмы 23-27 годов, и, безусловно, про это с его ужасом быта, наступающим на человеческое чувство. Я думаю, что в русской поэзии 20 века ничего нет лучше, чем финал поэмы про это, где он мечтает о воскресении. Вот начинающий словом прошения на имя, прошу вас, товарищ химик, заполните сами. Вот эти строчки: может быть, когда-нибудь дорожка из зоологических аллей, и она зверей любила, тоже вступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе, она красивая, ее, наверное, воскресят. Я люблю зверье, увижу собачонку, тут булочная одна, сплошная плешь, и себя, и то готов достать печенку, мне не жалко, дорогая, ешь. Вот это та интонация, которой больше в советской поэзии не было потом. Это интонация такого уже предсмертного гротеска по-настоящему. И, конечно, 30-летие, конечно, поэм про это для него очень важный рубеж. Это, по большому счету, уже окончание его литературного пути. Все, что было потом, включая даже замечательные стихи, это или самоповтор, или развитие уже заявленных тем. Вот про это, на мой взгляд, гениальная вещь, об отвращении к повседневности. И вот благороднее этого отвращения, особенно сейчас, мало что можно себе представить. Маяковский поэт для умных, одиноких подростков. И поскольку в любом классе у нас таких человек 5 есть, мы с радостью, мне кажется, должны открыть им этот источник самой благородной и спасительной сублимации. А вопросы у вас будут наверняка, потому что маяк у каждого свой. И если у вас есть какие-то возражения, они тоже будут мне очень приятны. А если нет, то и слово.
Надо здесь еще вот пару слов послушать про Лилю все-таки. Кто она? Злой гений или муза?
Ну, понимаете, а муза тоже может быть злым гением и наоборот. Но она, конечно, не была злым гением. Она была очень умным человеком, очаровательной женщиной, понимательницей стихов. Она его любила, как любила многих. Больше всех, конечно, любила Осю. А она признавалась в этом неоднократно. Волосик был ей очень интересен до какого-то момента. Он был блестящий собеседник и, кроме того, прекрасный содержатель всей семьи. Она давала ему то, что было ему необходимо. Она, помните, вот когда Ахматова написала Блоку, от тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи. Так вот, от Лилии к нему тоже приходила тревога и умение писать стихи. У меня есть такое ощущение, что он без этого стимула не мог бы существовать. Она давала ему то, что было ему как поэту необходимо. Состояние постоянного завоевания некоторой женщины, некоторого такого довольно абстрактного объекта. Постоянную жажду, постоянное чувство неполноты, возобновление. Ну, представьте себе Маяковский, в которого кто-то страстно влюблен. Ему это дико надоест на второй день. И многие были так в него влюблены. Ну, как его обожала Наташа Брюханенко. Ну, и как-нибудь он без этого обошелся. И даже более того, я сказал, я любить могу на первом месте Лилечку, а всех остальных на втором. Тогда не любите меня вовсе, сказала Наташа, тоже была максималистка. Вот такая вот история, да.
Сказали о стихотворении, о разговоре.
Да. С Иосифом Лениным?
Не наносится.
С Финеспектором?
Нет, не с Финеспектором.
А разговор судов?
Судов, да.
Ну, видите, это продолжение такой очень любимой Маяковским линии, которую у него называют. Вот это очень странная, кстати, штука. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Значит, у каждого поэта есть свои какие-то лирические инварианты. Простите, ради бога, я сейчас отвечу. Да. Да, ну и слава богу. Лирические инварианты, в которых сказывается его душа помимо его воли. У Маяковского почему-то тема моря, тема порта, корабля связана с метафорой любви. Не знаю, тут какие-то Тристан-Изольдовские коннотации. Ну, возьмите «Военно-морскую любовь», любимое мое стихотворение тоже, которое сохранилось в авторской записи, хорошо ее детям поставить. Помните такой трубный дисциплинер? «По морям игроя носится, свинос». Чувствуете, как он расплывается от удовольствия. Это очень приятно. «В ушах оглохших пароходов горели серьги и корей». И Катаев об этом писал, да, действительно, в реве парохода есть что-то похожее на половое чувство. И вот у него такая любовь двух кораблей, разговор на рейде. Говорит он, Красная Абхазия, говорит Советский Дагестан, я устал, один по морю лазая, подойди ко мне и рядом встань. А она не может, потому что она по трубы влюблена, значит, в другой там крейсер. И в результате он сидит одинокий, этот Советский Дагестан, и просит только, что кто-нибудь пришлите табачку. Грустно здесь, нехорошо и мокро, от тоски сыреет и броня, дремлет мир на Черноморский мокруг, синь слезищу морем оброня. Конечно, дремлет Бог следовало бы написать, но все 27-й год, так же дремлет мир. Синь слезищу морем оброня. Это гениальные стихи. И вот то, что у него морская тема так завязана на любовь, я думаю, это отчасти представление о собственной какой-то безграничности, запредельности, да? И лучшие его любовные строчки «Море уходит вспять, море уходит спать», помните, да? Или вот эта «Любовная лодка разбилась о быт». То, что у него существует в сознании какая-то устойчивая связь между лодкой и любовью, ну, может быть, это биографическое какое-то, детское. А, кстати говоря, мы можем вспомнить, помните, да, «Люди лодки, хотя и на суше», наверное, много всяких разных ракушек налипает нам на бока. Вот это ощущение себя таким огромным кораблем. И отсюда его бездомность, да, отсюда отсутствие порта. Все время такое, что он действительно пересекает какую-то огромную качку. Есть гениальная контаминация Андрея Синявского. Люди лодки, хотя и на суше, любовная лодка разбилась о быт. Много всяких разных ракушек, взаимных болей, бед и обид. Это очень, да, это очень точно. Или того же Синявского, замечательная совершенно тоже контаминация, когда вот Маяковский начинает левой, 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 потом жезлом правит, чтоб вправо шел. По льду направо очень хорошо. С такой великолепной растерянностью, когда это левое сменяется очень неслучайным правым. Тут есть о чем подумать. Но вот вы меня навели на здравую мысль, а может книжку эту впишу. Действительно, у него с пароходами что-то такое эротическое связано. То ли, может, на этом пароходе случилось когда-то грехопадение, то ли, может, в лодке на Патриарших, куда он часто ходил грести. А может быть, просто для него в качании парохода есть какой-то вот такой эротический момент. И не случайно лучшие фотографии с Лирией сделаны на пляже.
Нет, но у него и в революционных стихах есть та же лодка. Я себя под Лениным чищу.
Чтобы плыть в... Не, вообще, ух, знаете, господи, как ужасно это сказано. Я себя под Лениным чищу. Это кошмар. Я до сих пор помню, как наш замполит, прихорашиваясь, значит, в армии, стоит под бюстом Ленина, сдирает вот так, я себя под Лениным чищу. Это, понимаете, но может быть, чтобы плыть в революцию дальше, вы же понимаете, я с вершин поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви. Это, казалось бы, ужасная пошлятина, но тем не менее, в общем, это работает, да. Конечно, стихи к Ленину – это стихи влюбленного. О чем говорить? Одно время, это же почти одновременно, Пастернак пишет, я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, ладно, 7 лет разницы есть. А Маяковский пишет, двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. И вот с этой фотографией говорит, как с возлюбленной, рот открыт, в напряженной речи, усов, щетинка, свернулась ввысь, Пастернак вспоминает улыбку возлюбленной, а этот яростный оскал Ильича. Ну, ничего не поделаешь, да, такая вот военно-морская любовь.
А Эрдмана за параллель с пьесами Маяковского?
Слушайте, значит, я очень люблю Эрдмана. Начнем с того, что я очень люблю вообще всех, для кого, как пишет Петров об Ильфе, ирония заменила мировоззрение. Пафоса не было, была ирония. Все люди, которые издевались так или иначе над Маяком, и Эрдман, который, безусловно, намекает на него в самоубийце, застрелился, да? И, ну, это не издевательство, но это снисходительность, это сострадание. И Хиночлег, которая появляется у Ильфа с Петровым, и другие разные намеки на него, сатирические. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Эти все иронические ребята, они были из разряда всегда правых. И их скепсис всегда прав. Ильф и Петров были гениальные авторы. Эрдман, на мой взгляд, просто довольно одаренный. Хотя и довольно противный. Я Эрдмана очень люблю как автора, но как человеческий тип он мне глубоко неприятен. Понимаете, не могу сказать почему. Наверное, потому что это тип цинического всезнайки. Он ничем не увлекается, ему всегда смешно. А ГПУ, придя к Эзопу, схватила старика за зопу. Смысл этой басни ясен, довольно басен. Я понимаю, что это очень хорошо. Но понимаю я и то, что позиция Маяковского, трагическая, обреченная, отчаянная, она мне ближе. Я думаю, что Эрдман ему по-человечески сочувствовал, но думаю, что он его не очень и понимал. Конечно, самоубийца пьеса не про Маяковского. Просто там возникает этот образ. А Эрдман, как известно, был частым партнером Маяковского по бильярду и относился к нему и с глубоким уважением, и с довольно явным скепсисом. Вот скепсиса по отношению к Маяку я не приемлю. Ты сначала напиши что-нибудь как маяк, а потом говори про то, какой он такой и сякой. Да? Извините, сейчас, секунду. Алло. Да. А я сейчас занят, извините. Вот как раз сейчас-то я и занят, пока. Вот такая вот история, да.
Скажите, пожалуйста, Маяковский и Горький, жилет, у которого проплакал Горький, он готов был продать.
Весь жилет.
Федосевича.
Ну, это и по словам Маяка самого тоже, как мне ужас. Ну, помните, да? Оплакал мне весь жилет.
Да.
Я не буду углубляться в историю этих отношений, она довольно подробно изложена у Ирки Лукьяновой в книжке про Чуковского, ну, потому что Чуковский распространил одну сплетню, не очень хорошую, которую Горький подхватил. Почему он распространил эту сплетню, тоже понятно. Потому что, собственно, так сказать, Маяк же, знаете, он был хороший очень человек, но, к сожалению, не свободный от некоторых шинварских проявлений. Жить на даче у Чуковского в Коколе и лазить к его жене, довольно недвусмысленно, приставать к ней, было нехорошо. Вследствие чего Маяк был выкинут через окно. Да, просто, ну, это довольно известная история. Не будем уточнять, действительно ли он был выкинут или просто выдворен с дачи. Но ему Марья Борисовна понравилась, и он решил, что раз он в гостях, то гений может позволить себе все что угодно. Чуковский вообще не очень любил некоторые аспекты поведения Маяковского. Когда до него дошел слух о том, что он бросил Сонку Шамурдину, беременную, и вдобавок заразил ее сифилисом, чего не было и быть не могло, он эту сплетню распространил. Но распространил ее, во-первых, потому что сам был влюблен в Сонку Шамурдину, во-вторых, потому что поведение Маяковского не нравилось ему сильно, в-третьих, потому что он пытался Маяковскому благодетельствовать, покровительствовать, а Маяк этого терпеть не мог. Ну и в результате была отвергнута вся эта любовь. Я думаю, что, кстати говоря, Чуковский был очень хорошим человеком. Он, распространяя эту сплетню, не думал, что она пойдет так широко. Она дошла до Горького. А Горький, он вообще не привык отступать. Когда Лиля Брик к нему явилась и потребовала источник, он сказал, есть какое-то письмо одного врача из Одессы, я найду и вам покажу. Естественно, ни письма, ни Одессы, никакого ничего не было. Но Маяк с этим навек с Горьким рассорился, потому что он бы все простил. Он бы простил, понимаете, непонимание, он бы простил высокомерие, он даже простил бы идиотское публичное выступление Горького, когда он вылез на сцену в «Бродячей собаке», первое публичное выступление после возвращения из эмиграции, сказал, в футуристах что-то есть. Потрясающее литературное открытие. Да? Но он бы все это простил. Но вот повторение гадости он ему не простил. И надо, в общем, вам сказать, что на фоне позднего Горького, осторожного, любителя культуры, не любителя революции, да, на фоне этого престарелого буевестника, ну, Маяк, конечно, выглядит ослепительным пламенем, а поведение Горького выглядит очень старозаветным. И он, хотя и очень плакал, когда ему сказали о самоубийстве Маяковского, и повторял «берегите поэтов, сволочи», не очень понятно, к каким сволочам он обращался. Может быть, отчасти к себе самому, потому что вспоминает Асеев, что когда он попытался почитать Горькому позднего Маяковского в 28-м году на Капри, то есть в Соренто, он пишет, он не только не помирил его с Горьким, но и восстановил Горького против себя. Это очень, он люто его ненавидел. По многим причинам, я думаю. Может быть, прежде всего потому, что понимал абсолютную подлинность и безоговорочную человеческую честность его поведения. А о себе он, наверное, не всегда мог так сказать. Вот. Да, ушки.
Пожалуйста, грань между лирическим и риторическим у Маяковского.
По-моему, она очень проста. Все, что касается себя, несколько слов об одном самом, там лирика. Где начались другие люди, там риторика. И Лилия – это тоже риторика. «Облако в штанах», мне кажется, лирика беспримесная на протяжении всей поэмы. А «Война и мир» уже риторика, хотя она риторика гениальная. Чего?
Трагедия Маяковского.
Это абсолютная лирика, чистая, просто поэма в драматической форме. И Цветаева же совершенно точно сказала, видите, у меня здесь есть мощный союзник. А? В чем тема Владимира Маяковского? Я! Кто я? Маяковский. Что Маяковский? Я! А больше ничего. Вот кроме этого кричащего «я», как называлась первая книга из четырех стихотворений, ничего больше нет. А там, где другие, там идет удручающее непонимание. Но знаете, мне что, напоследок скажу, потому что бежать надо, мне что очень нравится у Маяковского? Нежелание терпеть мир даже в малейших проявлениях. Вот хочется ему воды. Ему приносят теплую. Он говорит, я просил холодный. Хозяйка говорит, ну она постоит и остынет. Маяковский говорит, она постоит, а я уйду. Вот это очень правильно. Мы все время миримся с тем, с чем мириться нельзя. А он не мирился, и поэтому он прожил вот такую издевательскую, но вместе с тем грандиозную жизнь. Да? Давайте в следующий раз, наверное, мы займемся Есениным, потому что это еще веселее. Ладно, да?
Спасибо, очень тронутый.